Ближе к 9 мая в информационном поле традиционно появятся короткие сюжеты о работе и находках так называемых поисковиков. Дело, считаю, правильное. За журналистские усилия в этом направлении могу всех причастных только поблагодарить. Но вот тема сия для подробных репортажей не самая выигрышная. Внимание, скажем, телеаудитории, как ряд иных, не приковывает. В организационном плане сложная, а специфика происходящего зачастую не очень понятна. Придется вносить свою лепту и рассказывать о некоторых мало освещаемых областях поисковой работы самостоятельно. За разъяснениями решили обратиться к человеку в поисковом движении известному, обладающему богатой практикой и в собственном поиске, и во всесторонней организации поискового процесса. Строго говоря, встретиться с председателем Совета командиров поисковой экспедиции «Долина» Игорем Михайловичем Неофитовым было не так уж и сложно. Он сам прибыл в лагерь, не побоюсь этого слова, знаменитого поискового отряда «Демянск», чтобы поздравить нашего легендарного бессменного командира Анатолия Степановича Павлова с 30-летием отряда. Ну а мы уж всем специнформам немедленно нанесли ответный визит и прямо на лесной опушке записали полевое видеоинтервью. В части географии речь шла о поисковых работах в Новгородской области, известной событиями, развернувшимися в годы войны в Мясном Бару под Старой Русой в Демянском котле. Новгородская область в прямом смысле была густо полита кровью наших солдат и наших врагов. Интервью записывали прямо в лесу, так что будьте снисходительны к освещению в кадре. Чтобы несколько обогатить запись визуально, подобрал ряд фотоиллюстраций, накопившихся за пару десятков лет с моей первой поисковой экспедиции. На фотографиях изображены наши товарищи, про каждого из которых по праву можно сказать, своих на войне не бросают. Отрадно понимать, что людей, рассматривающих поиск как личное дело, в наше время не так уж мало. Спасибо большое вам всем, знакомым и незнакомым, за подчас тяжелый и очень важный труд. Тему поиска наших погибших и пропавших без вести солдат и командиров мне бы очень хотелось поддерживать, как говорится, на плаву. Тем более среди друзей и знакомых хватает людей, о которых есть что рассказать. Да и они сами за добротные военные истории в карман не полезут. Поэтому в обозримой перспективе планируем провести ряд видеовстреч и побеседовать об истории современности поискового движения в нашей стране. Если у вас накопились вопросы или назрело желание рассказать о своем поисковом опыте, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «Специнформа». Адрес на вашем экране.
Поисковое дело я пришел еще со школы, когда в школе впервые мы ходили в походы.
И в лыжные, и в пешие, в Мясной Бор. Нам рассказывали о подвиге второй ударной. Ну и, в принципе, ходили к тем мемориалам, которые там есть и были построены в советские времена. Ну, естественно, мы, мальчишки, любили там гильзы, патроны и все, что там в лесу находилось. Ну и, соответственно, поиск начался еще тогда, неосознанно. И как-то по-детски, с каких-то гильзочек, патрончиков, с того, что мы видели войну в каком-то железе ржавом, которое валялось на полях. Когда-то в колхозах нас также привлекали на уборку камней, и мы собирали вместе с камнями и солдатские подошвы, и все на свете. Но это такие детские воспоминания. Что касается взрослого, осознанного поиска, это, естественно, пришло вместе с тем, что и образование у меня историческое, и военное. И, в общем-то, как военный историк, я не мог пройти мимо поиска в тех местах, в которых живу, и в тех событиях, которые происходили с друзьями, когда наш один из первых поисковиков Солецкого района, я там работал в свое время, возглавляя молодежную политику, в том числе отвечал за поисковый отряд, за всю патриотическую работу с молодежью. Ну и, соответственно, окунулся туда полностью с головой. Потому что это было близко война еще с детских лет, с походов по Мясному Бору. И, в общем-то, возродил отряд, потому что отряд тогда шел на упадок, Солецкий поисковый отряд. И сегодня он один из сильных поисковых отрядов в долине. Одна история еще тоже поразила, это то, что один из ветеранов нашего поиска занимается этим уже, наверное, осознанно лет 40, еще глубоко до возникновения общественных объединений. просто сел на мопед Рига-16 и, проделав там 200-километровый марш, решил проверить, на самом ли деле бойцы второй ударной являлись окруженцами и предателями. Ты, приехав оттуда, всем уже говорил, что это не так. Бойцы лежат с винтовками в руках, погибшие за родину, и непонятно, почему их не хоронят. Поэтому он начал это делать сам, просто хоронить их и по запискам, которые находит в смертных медальонах, писать родственникам письма о том, что я нашел вашего деда, нашел прадеда, приезжайте, забирайте. Вот, вот с этой истории начался и мой поиск. Я подключился к нему, зовут его Виктор Иосифович Русевич. Он один из ветеранов старейшин поискового отряда города Сальцы «Память». Вот, присоединился я к нему, фактически у меня в отряде было два человека вот этих старых поисковиков. Ну и начал прибавлять отряд молодежи. Ну вот сегодня в отряде там 40 бойцов. Каждый год через отряд проходит порядка там от 10 до 15 человек молодежи, которые, как правило, уходят в военные училища и армии.
Сейчас вот в разгаре вахт памяти, начало мая, а если вот за всю Новгородскую область попытаться сказать, сколько народу сейчас работает в лесах в Новгородской области?
Ну, в лесах Новгородской области работает сейчас порядка 3000 поисковиков со всей страны и из стран ближнего зарубежья. Это Казахстан, Прибалтика, Испания, Германия из дальнего зарубежья. А так еще у нас работали белорусы, работали ребята с Луганской области, с Украины. 3000 поисковиков – это порядка 160 поисковых отрядов.
Есть ли какая-то заметная разница между отрядами, которые приезжают из боевых регионов и не из боевых?
Ну, разница есть, потому что ребята, приезжающие из небоевых регионов, ну, скажем так, вот в нашей области сегодня живет меньше, чем погибло. То есть порядка 600 с лишним тысяч проживает в области. По официальным данным военкоматов и Минобороны погибло 850 тысяч. Это боевых потерь. Если брать с мирным населением плюс партизанское движение, это около миллиона. И проживает сегодня живым, похоронить бы мертвых, называется. Поэтому у нас на боевой территории больше 520 захоронений братских и воинских, за которыми нужен уход, нужно какое-то должное внимание, которого, увы, нет. И не хватит никаких денег, чтобы привести все братские захоронения в соответствие. По скромным нашим подсчетам, сейчас нужно только, чтобы привести, хотя бы побелить, покрасить и подлатать эти захоронения, надо 150 миллионов. Вот. Естественно, у региона таких денег нет. И это наша как бы и беда, и в то же время беспомощность в том, что мы не можем память павших за родину чтить как следует, как подобает. И те большие три немецких кладбища, которые есть тоже на территории региона, они говорят о том, что вот, к сожалению, в сравнении с нашими они не идут. То есть они более благоустроены и более понятны. Если говорить об отрядах из небоевых регионов, например, ребята приезжают, и когда они видят ту картину, которую в боевом регионе, да, они говорят, да, такого быть не может. Мы говорим, ну вот видите, это есть, война еще не закончена, и колючка стоит, и солдаты лежат. И я помню одну бабушку, которая приезжала с Новосибирска. Она не верила своим глазам, что вот так еще бойцы с той войны, ну, можно сказать, валяются в лесах и болотах Новгородчины.
Вот речь зашла о деньгах, о том, что средств не хватает, а какие-то, ну, возможно, соображения, мысли есть, как это дело поправить, что необходимо сделать?
Честно говоря, уже говорил даже на федеральных каналах о том, что необходима отдельная целевая программа по боевым регионам, именно по боевым регионам, потому что мы сталкиваемся с такой проблемой, именно федеральной, я считаю, что все это сейчас сброшено на муниципалитеты. Сельское поселение, в котором 75 захоронений, потянуть эти захоронения не может. Выделяемые средства там по 2000 на захоронение, ну, даже не хватит на белило. Потому что, например, Федорковское сельское поселение Парфинского района, захоронение более 30 тысяч солдат. Ну, какое сельское поселение потянет такое захоронение? Оно уже достойно федерального уровня, с федеральным финансированием и вниманием. Это должен быть памятник, мемориал воинский федерального значения. И таких мемориалов, ну вот я знаю, в Старой Руси, в Давыдово, деревня Давыдово, более 40 тысяч захоронено. Вот, федеральный памятник сейчас в Мясном Бару, недавно перешел на федеральный уровень. Там более 60 тысяч захоронено. То есть поэтому, конечно, это есть проблема. И те памятники, даже и захоронения, мемориалы, которые стоят, они требуют обновления. Они были построены в 60-х годах. На капитальный ремонт денег никто не выделял. И, соответственно, это солдаты Министерства обороны, нельзя забывать. Поэтому либо в Министерстве обороны должна быть целевая статья на увековечение памяти павших, либо отдельная целевая программа федеральная, чтобы все наши братские воинские захоронения привести в порядок. Потому что мы говорим о памяти, о патриотическом воспитании молодежи, она именно в этом и есть. Если мы разрушим эти памятники и захоронения и забудем своих предков, то ни о чем другом нам мечтать уже и не надо.
Если говорить о второй составляющей, собственно, вот этой поисковой работы непосредственно о поиске, с поиском есть какие-то проблемы? Там, может быть, не хватает финансирования для отрядов или в отрядах мало людей? Какова вообще ситуация сейчас на вахте в отрядах?
Вот честно сказать, вчера один товарищ, я это тоже говорил на федеральном канале, что один товарищ сказал такую умную вещь, что поиск, вот поисковое движение, оно зародилось снизу. И здесь очень важно государству не нарушить этот баланс вот нижней инициативы. Если мы ее забюрократизируем, если мы ее поставим в какие-то рамки регламентов, правил и законов, то это движение умрет. Вот. И вот здесь очень важно не нарушить этот баланс. Инициативу поисковиков снизу не погубить. Сегодня вот есть хорошая инициатива у Министерства обороны о том, чтобы воинские части закрепить за фронтами. Например, мы уже имели беседу с замкомандующего 6-й армией, которая закреплена в северо-западе за Волховским фронтом. И они реально готовы оказать поддержку, помощь поисковикам, не вмешиваясь в процесс, а помогая, например, там, техникой, какими-то запчастями, питанием, необходимым оборудованием военно-полевым и так далее. Вот это будет здорово, если это будет реализовано. Сейчас пока это находится на стадии соглашения и переговоров.
А если попытаться вот это вот сотрудничество с армией конкретизировать, чего бы хотелось в первую очередь?
Если конкретизировать, то в первую очередь, ребят, в этом поиске надо обеспечить всем необходимым материально-техническим обеспечением, ну, как обеспечиваются поисковые батальоны Минобороны, например. То есть необходимый комплект дать, создать базу и дальше не вмешиваться в процесс, а только получать от этого результат и его уже ставить, значит, на учет. Это первое. Второе. От Минобороны хотелось бы, прежде всего, через военкоматы, работу с учетом погибших и с учетом воинских захоронений поставить на системную основу. Потому что мы сталкиваемся с тем, что нашли солдата, он уже где-то учтен, где-то перезахоронен, у родственников числится он где-то похороненным в какой-то могиле и так далее, и так далее. То есть, и больше того, начинается реконструкция братского захоронения, плиты берут на реставрацию, путают фамилии, вот, вообще могут перепутать даже плиты захоронений. За этим никто не следит, учета нет, к сожалению. Сейчас большая помощь от Минобороны пришла вот по ОБД-мемориал, да, то, что открыли боевые донесения, списки по боевых потерь и многое-многое другое. Сейчас все можно найти через интернет. И поисковикам это большое облегчение и большая помощь. Что касается согласования на работы в регионы, то хотелось бы, чтобы Минобороны согласовывала списки поисковиков, приезжающих в те или иные регионы, с поисковым движением России. Потому что вот я, как руководитель регионального отделения, принимаю сюда очень много людей со всей страны. Вот, часть людей у меня ведется учет, кто приехал на территорию, чем занимаются, как они, каким образом проводят поисковую деятельность. А часть поисковых отрядов, к сожалению, регистрируясь в Минобороны, приезжают, не уведомляя ни ПДР, ни региональное отделение поискового движения. Поэтому вот эту работу хотелось бы, чтобы Минобороны согласовала.
Что касается всяких рассуждений о том, что за эту работу необходимо платить, необходимо там какие-то наемные бригады приглашать, вот такая денежная мотивация в поисковом движении работать может?
Ни в коем случае. Потому что вот даже создавая поисковые батальоны, ну, понятно, что поисковики скептически очень относятся к поисковым батальонам, если они набраны не из поисковиков. Потому что, ну, сами офицеры, вот мы, работая рядом с ними, жалуются на то, что, ну, что у меня вот из поисковиков 3 человека, остальные просто, как говорится, лопату на плечо, шагом марш, копая отсюда до обеда. То есть, ну вот, в приказном порядке этого не сделаешь. На коммерческой основе однозначно этого не сделаешь, потому что все уйдет в деньги. И иногда даже ребята мои смеются, что когда хорошее финансирование поисковых работ, начинаются где-то такие, ну, как сказать, провальные вещи, и настоящие поисковики говорят, лучше бы этих денег не было. Потому что настоящие поисковики, вот когда им объявляешь, ребят, денег нет, вот поедем или не поедем, все скинутся и поедут, те, кто настоящие. Вот. А за деньги, если эта работа будет поставлена, то она будет вестись, скорее всего, не от души, не по призыву, не по зову сердца, а на коммерческой основе. Ну, я не могу представить, как это делать на коммерческой основе. Ты работаешь с живыми душами людей, погибшими за Родину.
Если вот этот вопрос как-то попытаться взять шире, там, например, Родина может помочь не деньгами, а чем еще? Там, например, речь шла о страховке, о прививках от клещевого энцефалита, что-то подобное можно получить в свое распоряжение?
Во-первых, Родина должна однозначно благодарить за эту деятельность, потому что поисковое поколение уже там 30 лет многие, да, приходят сюда с детьми и внуками, и многие теряют здесь здоровье. Мы уже хороним своих поисковиков зачастую по старости лет. Поэтому вот за то, что ребята участвуют в увековечении памяти павших защитников Отечества в счет своих выходных, отпусков, теряя здоровье, конечно же, должна быть благодарность. Прежде всего, ну, я имею в виду вот, части наградной деятельности, у нас тоже есть проблемы. Когда там, вот у меня 1000 поисковиков в Новгородской области, да, мне говорят, тебе на год всего 15 наград от Минобороны по лимиту. Откуда взялся этот лимит, зачем он придуман, непонятно. Остальным я просто должен сказать спасибо, мужики. Вот, ну, не серьезно, скажем так. То есть здесь, я считаю, должен быть дифференцированный подход. Какое поисковое движение? В регионе 200 поисковиков или 1000 поисковиков? От этого и плясать по наградам. Вот. Губернатор был у нас вчера, позавчера. Сказал, что вот 100% никаких наград для ребят не жалеть. Вот, наградить всех по возможности, там, каждому, так сказать, по заслугам. Это один момент. То есть сказать спасибо однозначно в каком-то виде. Награду, кстати, по поисковым делам за увековечение памяти придумали только лет 5 назад. И вот мы начинаем награждать какими-то ведомственными наградами ребят. Вот. Хотя деятельность очень сложная. Дальше. Военнообязанным можно зачитывать это как военно-полевые сборы. Тоже не зачитывается. Дальше. Можно сделать какие-то, ну, я не знаю, для поисковиков там какие-то социальные льготы, да, там по здоровью или там по страховке, или еще почему-то. Но все это продумывается. То есть социальный пакет поисковика можно тоже ввести. Почему бы нет? Потому что понятно, что работают на земле, в грязи, в воде. Все это сказывается на здоровье потом. И потом, я думаю, любому из них ни медицинская, ни социальная какая-то помощь не помешает.
Расскажи что-нибудь о личном составе. Кто вообще приезжает, там, возраст, пол, образование, профессия?
Ну, у нас, согласно уставу, организации принимаются у нас 14 лет. Но, как правило, я, например, у себя в отряде являюсь полевым командиром конкретного отряда. Не запрещаю брать отцам своих детей, прежде всего пацанов. Вот, у меня у самого там с 11 лет младший сын был в лесу, и старший бывал, и у ребят, у многих там с 10 лет пацаны вместе с нами. То есть выросли целыми семьями и поколениями здесь. Вот. Ну а что касается вообще состава долины, то он, например, у нас работал Герман Васильевич Якшин. Это сам ветеран войны. Искал своих однополчан здесь же, где воевал. И он не мог выйти без солдата из леса. Он понимал, что я несу, вот, так сказать, на своих плечах своих же мужиков. И, соответственно, такие люди просто, ну, я не знаю, там, достойные, там, я не знаю, как говорится, звание человека с большой буквы, который своих однополчан выносил из леса, пока сам, как говорится, не был предан земле. Что касается нижнего, значит, звена, это практически, ну, с 14 лет, да, берем официально, и возраст там не ограничен. Люди работают здесь, пока живы и здоровы. Что касается региональной составляющей, то очень много ребят с Казахстана, с Новосибирска, с Красноярска. Много воевало сибиряков, много воевало кировчан, много воевало татар. Вот, и целые татарские эшелоны приезжали ребят, поисковиков к нам. Вот, и сегодня работают на Волховском фронте. Вот. И, ну, можно сказать, в основном приезжают те регионы, чьи деды и прадеды воевали здесь, гибли, приезжают искать своих дедов. Что касается международной составляющей, то испанцы, немцы, прибалты тоже приезжают к нам. Значит, вот в этом году белорусы приехали, вот, и приезжают с Украины ребята, несмотря на всю ту ситуацию, которая там сегодня есть, вот, совершают своеобразный гражданский подвиг, но приезжают.
Чем здесь занимаются немцы и испанцы, ведь и те, и другие здесь, в общем-то, по шапке получили?
Немцы и испанцы приезжают, во-первых, здесь организована работа Народного союза Германии, который нанимает именно за деньги отряды поисковые, ищут солдат вермахта и испанской голубой дивизии, которая воевала на территории области. Ищут своих, посещают мемориальные комплексы свои. Вот. И были такие, вместе с нами работали на вахтах памяти зачастую. Иногда даже, так как понятно, что примирение, оно в любом случае состоялось. И бывало, что немец подходит и говорит: вот в этом окопчике я сидел и вот здесь вот ложил наших солдат. Ну вот, бывало всякое. И понятно, что солдаты вермахта, те, кто воевали по приказу, мы точно так же их находим, передаем немецкой стороне по соглашению сторон. И то же самое они делают, если находят советский солдат.
Мы достаточно долгое время работаем с отрядом «Демьянск», и сейчас получается так, что какое-то время количество найденных за вахту бойцов росло. Сейчас оно неуклонно падает. Такая тенденция, она вообще для Новгородской области характерна?
Очень бы хотелось, чтобы она упала, но за последние годы могу сказать, что за последние 5 лет линия ниже 2000 солдат в год не падала. Мы хороним 2 и более тысячи солдат в год. Вот, к сожалению. И вот сегодня буквально я спрашивал, самый большой у нас Старорусский район, куда заехало много отрядов. Ну, сейчас, понятно, произошло смещение по поиску с Волховского на Северо-Западный фронт, и большинство отрядов стоит на Северо-Западном фронте. Надо сказать, что Лариса, которая отвечает за Старорусский район, ну, специалист нашего штаба, меня сегодня очередной раз огорчила тем, что у них уже 900 солдат найдено. Только Старорусский, Поддерский и Марьевский районы. Поэтому, если у нас отряд почти 1000 поднял, и таких отрядов еще не опрошено много, поэтому я думаю, что мы опять до 1500 только весной захороним.
А как долго еще, сколько там лет или, возможно, десятилетий будет такая работа продолжаться и приносить свои вот эти печальные результаты?
Я думаю, что когда было 70-летие Победы, все говорили, ну все, на этом закончится война, память о ней и поисковое движение, и все остальное. Ничего не закончилось и не закончится еще лет 20, наверное, а то и 30. Не знаю, пока будут живы родственники, востребована эта работа, и пока останки еще будут отдавать земля нам как какие-то именные вещи и память о солдатах, потому что здесь же важно вырвать из небытия без вести пропавшего. И вот слава богу, что в той воронке, которую поднимали в этом году, там среди 86 солдат было 2 медальона. По ним можно установить все подразделение, которое там захоронили. И, может быть, все 86 фамилий мы установим и скажем родственникам, где погибли их деды и прадеды. Вот, но там же мы приходим к тому, что почва везде разная. И солдат вроде бы, вот он весь лежит, вот его винтовка, вот его каска, вот его кружка, ложка, ботинки. И даже нательный крестик. А останков уже нет. То есть, поэтому время берет свое. Мы можем уже ни одной косточки не найти. Но вот тлен солдата, он, вот он есть. И главное, что на этом месте нам нужно будет найти медальон и установить его имя. Что здесь он погиб, и здесь он лежал в последнем бою. Поэтому я думаю, что эта работа еще... Дело даже не в останках, а дело вот в этих медальонах, именных вещах, насколько память будет об этом жить.
Для людей совершенно непричастных, как пояснить, кто такие красные следопыты, кто такие черные следопыты, какие они вообще еще бывают?
Все очень просто. Есть черные следопыты, это люди циничные, которым все, вся эта война и погибшие абсолютно все равно. И они забирают просто свое, то есть какие-то военные раритеты, раритеты военной археологии, забирают чисто с коммерческой целью продать это все на рынке, заработать какие-то деньги. Но разрывая останки солдата, они могут потерять тот ценный для поисковиков смертный медальон, который мы ищем, там, перебирая землю руками, маленькими ножичками, лопатками и так далее. Поэтому вот красные следопыты или поисковики не дружат, так сказать, с черными следопытами, именно потому, что, переворошив останки, потеряв медальон, они забрали там железо и нарушили, в общем-то, археологию непосредственно самой памяти погибшего. Вот. Ну, а что касается... каких-то еще, опять же, те же черные следопыты или там, как их называют, металлоломщики, они тоже разные бывают. Вот. Есть люди, которые собирают металлолом не от жизни хорошей и просто-напросто, увидев там или там вот ту же воронку, да, которую мы поднимали на 100 человек, там на 86, нам показал такой же следопыт. Нельзя назвать его черным следопытом, просто человек, собирающий металлолом в лесу и случайно наткнувшийся на эту воронку. Вот, потому что воронку тоже крючат, ищут железо, а подняли солдат. Сообщили поисковикам, и мы ему говорим огромные слова благодарности за то, что он нам показал это место. Мы этих все 86 человек оттуда подняли, и два медальона – это большая удача.
Задают в интернете достаточно часто вопрос, как поисковики взаимодействуют с археологами. Мол, от археологов поступает масса нареканий, что нарушается культурный слой. Нарушается он или нет?
Ну, во-первых, скажем так, у нас с археологами заключено соглашение о том, что перед вахтой памяти любой мы все командирам поисковых отрядов напоминаем об исторической карте Новгородской области, на которую нанесены памятники исторического наследия. И каждый командир за это ответственен, чтобы эти памятники и в радиусе 50 метров от них, значит, земля не была задействована. Хотя по многим историческим памятникам проходит война. Вот. Но, скажем так, а в основном боевые квадраты, они, ну, скажем так, всем нам известны, и проходят они вне исторических, вне памятников исторического наследия. И, соответственно, поисковики несут определенную и законную ответственность, и свою ответственность перед самим собой, вот, за то, чтобы не нарушать законы и историческое наследие области. Так что с археологами у нас, в принципе, больше налажено сотрудничество, нежели какой-то конфронтации вот с нашими местными. Например, если мы в чем-то сомневаемся, мы вызываем археологов, и такие у нас случаи были, когда траншея проходит и задевает старое кладбище, ну, например, гражданское, то вызывали археологов, они смотрели, давали свое заключение, можно проводить дальше работы, нельзя, останавливать ли работы и так далее. То есть у нас пока вот в рамках сотрудничества проходит все.
Каким образом налажено сотрудничество с силовыми структурами? Там есть ли, например, саперы из МЧС, приезжают ли там представители из ФСБ там изымать какую-нибудь взрывчатку? Как это вообще действует?
Ну, во-первых, у нас перед каждой вахтой памяти на территории проходит рабочее совещание организационное, вот, на котором присутствуют все силовые структуры, включая сотрудников МЧС, группу разминирования и включая всех глав районов, где проходят вахты памяти. У нас на территории 11 районов проходят сейчас экспедиции. И со всеми, естественно, согласуются все действия, включая, например, медицинскую помощь, вызов саперов группы разминирования МЧС, вызов полиции, списки всех отрядов у нас сданы в местные органы самоуправления и полицию. Кроме этого, у нас налажена связь с единой диспетчерской службой ЕДДС МЧС, вот, которая в случае, там, если поисковик какой-то заблудился или какое-то произошло ЧП, чтобы они могли среагировать местными службами МЧС.
Какие ЧП вообще могут произойти в ходе вахты? Что-нибудь типовое и самое распространенное?
В ходе вахты, ну, раньше очень много поисковики пытались уничтожать боеприпасы собственным способом, то бишь закладка каких-то мин, снарядов в костер. Все это плачевно заканчивалось. Есть отряды, которые потеряли до там, 6-7 человек на каких-то различного рода нарушениях мер безопасности. Сейчас эта практика уже давно отошла. Ну, лет, по крайней мере, наверное, 10. Я не слышал, чтобы это происходило с членами поисковых отрядов. В основном у нас на территории эти случаи происходят с черными копателями. Вот в прошлом году заблудился один черный копатель, 10 дней отсутствовал. Искали его тоже службами МЧС, искали поисковики. В результате нашелся он через 10 суток. В основном либо заблудились, либо какие-то нарушения мер безопасности с ВОПами или с оружием. Это такое самое распространенное, потому что понятно, что молодежи все интересно, наберут там патрончиков в карманы, потом там в костер или еще что-нибудь, вот только это. Но за этим обязаны следить командиры отрядов. Во всех отрядах должна быть полувоенная дисциплина. И за нарушение мер безопасности мы, скажем, выдворяем из экспедиции. Это вот, ну, самый такой крупный залет, если нарушение мер безопасности с ВОПами или с оружием.
Какие вообще предусмотрены методы наказания для тех, кто вот в экспедиции участвует, но при этом требования нарушает?
Скажем так, высшим органом по уставу является конференция. Между конференциями в организации работает совет командиров, который имеет право любой из отрядов, из членов поисковой экспедиции «Долина», значит, удалить за какие-то провинности. Вот, до этого есть замечание, есть приостановка деятельности отряда, то бишь лишение права участвовать в вахтах памяти. Ну и, в общем-то, такие вот наказания у нас в организации действуют.
Значит ли это, что вот такой исключенный отряд может поехать в какую-то другую боевую область, например?
Абсолютно, значит. Но вот если не будет вот этого взаимодействия между Минобороны и ПДРом, то есть если отряд едет в другую область, значит, приостановлена деятельность на территории Новгородской области, он едет в Ленинградскую, то здесь и говорится о взаимодействии региональных отделений, да, ПДРа, поискового движения России. Я считаю, что все регионы боевые должны входить в ПДР, потому что тогда это будет единая система, единые правила и, значит, единое взаимодействие. И в этом случае я одним звонком могу, или тот товарищ, который руководит в соседней области, может узнать у нас, что приезжает ваш новгородский отряд, достоин он, недостоин, возможно, невозможно. Мы дадим ему характеристику и все.
О чем из собственной поисковой деятельности хотелось бы припомнить и рассказать как о чем-то выдающемся?
Ну, я думаю, что выдающихся здесь моментов мало. Здесь есть много историй такие, ну, скажем, эти истории, они связаны с тем, что они раскручиваются с маленькой крупинки и раскручиваются так, что они действуют потом, вот вырастают такой океан, который уже не объять. А есть истории, которые настолько поражают своей, ну, я не знаю, ведомостью кем-то. То бишь высшие силы, может быть, Господь ведет поисковиков и помогает им для того, чтобы установить судьбу того или иного человека. Потому что, например, когда я работал в Доме молодежи и получал информацию со штаба «Долины» о том, что вот нашелся такой-то Иван Иванович, Иванов, он там переехал к вам в Сальцы, и надо бы в газету дать объявление. Я принимаю, значит, по телефону эту информацию, рядом сидит девочка подчиненная, вот, у нее глаза расширяются, потому что я там Иван Иванович Иванов, такого-то года рождения, такого-то военкомата, то-то, тогда-то и так далее. Погиб там и так далее. И тут я кладу трубку и говорю: «Ань, что случилось?» Она говорит: «А вы сейчас про кого говорили?» Я говорю: «Да вот мне надо бойца найти, родственников». Она говорит: «Это мой прадед». То есть искать уже никого не надо. Но странное другое, что медальон ходил. Тогда же не было УБД мемориал, интернета, телефонов. Медальон раньше как? Отдавали в военкомат. Военкомат искал родственников, устанавливал судьбу, там то-то-то. Так вот этот медальон ходил за родственниками 9 лет. Он уехал на восток, потому что он был военный. Потом с востока возвращался в Сальцы, воинскую часть. И вот так медальон нашел своих родственников. Были истории, когда, ну, наверное, у любого поисковика есть свои отношения с погибшими солдатами, как он их ищет, как он с ними разговаривает и как он с ними устанавливает какие-то связи. Когда мне рассказывают какие-то мистические истории, можно там верить, можно не верить, но я думаю, что те, у кого ушло там за 20 лет поиска, они все сталкивались с этим и верят в это. Потому что я уезжаю вот с этой же поляны, приехал домой и видел то место, в которое мне нужно обязательно попасть, и там я оставил солдата. Вот. И когда я говорю своему товарищу: «Дим, я знаю, что я сейчас вернусь, я знаю, куда я пойду». Он говорит: «За палатки». Я говорю: «Да». Я приехал, пошел на этот стык ручья там и канавы. И это было видение, сон. Я даже не понимаю, что это было, и не помню. Но я четко представлял, куда мне надо идти и кого забрать. И когда я пришел, и он там, то есть я просто был в шоке. Это или они показывают, где меня забрать, или Господь дает, или еще кто-то, какая-то сила. Но если ты это делаешь от души, если ты за этим сюда пришел, то ты его найдешь. Одна история у нас была такая длинная и раскручивающая такой клубок целый. То есть мы нашли солдата, как обычно, приезжает родственница, бабушкина Мария Лазаревна. Она оказалась тетенькой непростой, а активной. Возглавляла в Новосибирске, он был сибиряк, возглавляла в Новосибирске общественную организацию «Дети погибших отцов». И она приехала, привезла фотографию, привезла письма. Мы узнали, что он служил поваром. Значит, фотографию его привезла. Кто у него друзья были, как там, что. Ну, какие письма с фронта были. И когда мы его нашли, а мы подняли всю цепь солдат, которые погибли, и там все было четко описано, и когда мы сопоставляли с письмами, все было понятно. Потому что он в письмах писал, что нам дали, нашего командира убило, нам дали кавалериста, а мы этого кавалериста подняли. То есть он был со шпорами, с портупеей, там, в сапогах, там, кавалерийских и так далее. То есть все совпадало вот до мелочей. И рядом самое главное, что он лежал погибший, у него был медальон, а рядом с ним лежал морячок. То есть у него все пуговицы в якорях, там пряжка, якорь, ботинки, но видно, что морячок, но непонятно кто. Вот. И когда мы начали эти подробности раскручивать из писем, он писал о нем, что к нам пришел земляк, морпех. Он оказался сибиряком, с Новосибирска. Мы с ним сдружились вот вместе в одном подразделении, в одном взводе и так далее. И мы ей передавали личные вещи его. Она говорит: вот здесь еще должен быть кулончик. Мы передали, там были компас, там, ну, ложка, кружка, там, ботинки, каска. Мы говорим: ну, не было, к сожалению, кулончика. Она говорит: да, в принципе, ребят, и быть не могло. Мы говорим: почему? Она нам рассказывает историю, что уходил ее дед вместе с одним из односельчан. Этот односельчанин вернулся с войны, а дед не вернулся. Когда она спросила, что где наш отец, он сказал: ну, он погиб, он захоронен в Присморье, я его лично, значит, хоронил, то-то, то-то. А кулончик они свой увидели на шее дочери его на рынке. И она говорит: ах, он негодяй, тыры-пыры, вот смародерничал, ее отец лежал, понятно, что не захороненный. Ну и так далее. Мы говорим: но вы его не казните и не говорите ничего. Во-первых, он уже старенький. А во-вторых, пусть он лучше вспомнит, с кем воевал вот это подразделение. И он назвал нам 10 фамилий. том числе, он говорит, я не помню его друга, морячка, как его звали, но, говорит, у него фамилия была сопоставимая с его, так сказать, службой, штурман фамилия. Ну, штурман и штурман. А история раскрутилась так, что когда эта Мария Лазаревна к нам собиралась, у нее денег не было приехать с Новосибирска. Ее собирали, там все общественные организации скидывались, ходили к главе, просили денег спонсорам. И она приехала. И вот когда она уезжала, взяли эти 10 фамилий, ну, сопоставляли там списки потерь и всего остального, боевых донесений, установили, переслали ей. И оказалось, что лучшая подруга ее, которая ее собирала, искала деньги, ходила за ручку с ней, вот этот морячок, это ее отец, ну, дед, вернее. И они приехали вдвоем. Почему они земляки были? Вот. А они сдружились, она не знала, что и их деды дружили. То есть воевали вместе и погибли вместе. Вот. И вот такая история раскрутилась. Потом эти бабушки с этой общественной организации, она сняла фильм целый, показывала в Новосибирске молодежи, прямо в кинотеатрах, что и она не верила, что еще так может быть. Когда мы ей показывали, как лежала цепь, как где мы их подняли, что вот колючка стоит на столбах, вот дот немецкий разрушенный, который их с пулемета покосил, ну и так далее. Ну и потом эти бабушки нам как на фронт слали посылочки с носочками вязаными, с шапочками, с перчатками, видя, как ребята работают, ну, в каких условиях. Вот такие истории были.
Ну, обычно люди не говорят за других людей, но вы, как представитель совета командира, могли бы кратко разъяснить, зачем эти люди сюда приезжают?
Во-первых, я хочу сказать, что сюда не приезжают плохих людей. Их сразу видно, и они... Я когда беру в отряд человека, да, он говорит, что с собой взять? Я говорю, возьми самое главное, 300 рублей. Он говорит, зачем? Я говорю, на обратную дорогу. Потому что вдруг ты не тот, за кого себя выдаешь. Вот. И здесь, как в армии же, все на виду, вот, живут в одной палатке, едят одну кашу. И если ты приехал не за тем, то это не к нам. Ты можешь и так болтаться по лесу, собирать железо. Вот. А если ты понимаешь, зачем ты здесь, то ни у кого не возникнет вопросов. Ты будешь с нами стоять в одной воронке, поднимать солдат и хоронить их с отданием воинских почестей. Вот. Тогда ты будешь в единой поисковой семье, в единой бригаде. Что я вчера сказал об этом губернатору, который посмотрел буквально полдня, как ребята работают, что они одержимы этим процессом. И я его пригласил поучаствовать и вступить в поисковую семью. На что он сказал, ну, на это ж надо не один день. Я говорю, ну, конечно, не один. Поэтому мы договорились, что на осеннюю вахту памяти он приедет как минимум на 3 дня и попробует с нами этот поисковый хлеб.
Что бы хотелось сказать тем людям, которые сейчас занимаются поисковыми работами в лесах Новгородской и других областей?
Я бы хотел прежде всего их поблагодарить за то, что они есть, и за то, что эту работу тяжелую делают в лесах и болотах Новгородчины. Во-вторых, я бы хотел им пожелать поисковой удачи. Я бы хотел сказать их семьям, пусть они потерпят, пусть они их поддержат, потому что понятно, что мы делаем это в ущерб семье, но многие наши жены, наши тылы, это понимают. И у меня и супруга, и сын здесь были и понимают, зачем мы здесь. Вот. Но всем поисковикам я бы хотел сказать, что делайте это, пока живы и здоровы. И я думаю, что это вам воздастся.
Последние несколько лет, чем ближе 9 мая, тем стройнее хор голосов, задающих странные вопросы. А не пора ли нам этот культ победы как-то притушить? Может быть, нам стать более цивилизованными и перестать выпячивать свою победу, прекратить военные парады на Красной площади, вообще немножечко уняться с этой темой? Как считаете, есть в этом толика смысла?
Да нету, конечно же. Есть смысл для наших, так сказать, может быть, недругов и врагов, или тех, кто хочет нас перестроить на какие-то европейские рельсы. Россия никогда не будет Европой, а Европа никогда не поймет Россию. Я в этом уверен. Я был во многих странах, и в США, и в Канаде, и в Германии, и в Швеции. И я еще больше убедился в том, что ту ширину и глубину духовности российской, которая у нас есть, и той тысячелетней истории, которая у нас есть, столетняя Америка нам ничего сказать не может. И учить нас, как жить, какую победу нам праздновать, а какую нет, никакого права они не имеют. Второе, если мы забудем эту великую победу, не дай бог, то мы получим тот Майдан, который случился на Украине. И мы, поисковики, пока мы живы и здоровы, мы эту память будем нести до конца. И ни в коем случае никому не позволим ее забыть. Потому что сегодня мы уже забываем свою историю. И 2 часа в школе, на которую отводится всего лишь Великой Отечественной войны, ну, я считаю, что это стыд и позор для страны. Когда страна не знает своих полководцев, когда страна не знает тех великих битв, которые одержали, и, скажем так, у нас же миссия была в любом случае оборонительная, потому что первыми напала немецко-фашистская Германия. И здесь как бы говорить о том, что мы отстояли свои рубежи и освободили от коричневой чумы Европу, ну, подвергать этому сомнению ни в коем случае нельзя, потому что пока живы еще ветераны этой войны, да, они еще могут, как живые свидетели, подтвердить все те зверства, которые несла коричневая чума. Да мы и видим, в принципе, на ярких современных примерах Украины, что творят, в общем-то, нынешние фашисты. Поэтому, не дай бог, вот, кто-то забудет свою историю и принизит вот эту великую победу. Если мы затушим, задушим эту память наших предков, то однозначно это будет беда. Вот чего добиваются, в принципе, наши недруги, потому что задушить Россию физически или охватить ее там границами или съесть этого слона сразу никто, естественно, никак. Вот, и поэтому нас просто разлагают морально, и все эти вот возгласы «давайте забудем победу», «давайте не бряцать оружием», «давайте не будем проводить военные парады». Военные парады проводятся везде, во всех странах, в честь своих великих побед. И всегда это было, есть и будет. И в тех же Штатах то же самое происходит. И я считаю, что военный парад в честь Великой Победы, во-первых, из исторического прошлого у нас остался, наверное, один из великих праздников. Это 9 мая, День Победы. То есть это тот праздник, когда мы вспоминаем своих дедов, прадедов и их великий подвиг. И тот бессмертный полк, которым охватило движение, значит, охватило всю Россию. Это тоже очень здорово, что народ и та же молодежь задается вопросом, а где был мой дед? А что он прошел, а кем он был, какие награды получил, в каких сражениях участвовал. Либо он был отсиделся, так сказать, в тылу, либо он был на передовой. Вообще, вот даже узнать свою родословную, и то это очень важно. Что касается уроков истории, я сам как учитель истории по образованию, я бы уроки истории проводил бы здесь. Вот сегодня я провел главу по одному из участков, где каски, ботинки, котелки. Там война видна просто вот, вот она здесь. Не надо ничего объяснять. Вот здесь солдаты, видите, была мясорубка. Здесь солдаты гибли за родину. 20-летние пацаны. Поэтому принижать геройство этих мальчишек, которые легли здесь, вот за эту дорогу и за эту деревню, ни в коем случае никому не позволим.
Если у вас накопились вопросы или назрело желание рассказать о своем поисковом опыте, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией «Специнформа». Адрес на вашем экране. В завершение выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Спасибо вам за разнообразную помощь в непростом деле создания цикла наших видеоматериалов. Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!